В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о древнейшем прошлом, о средневековом прошлом и о нынешнем прошлом полуострова. И, как обычно, в нашей студии Алекса Гайворонский, крымский историк, писатель, телеведущий, с которым мы продолжаем говорить об истории Крымского ханства. Алекса. В предыдущей программе мы с вами пришли к выводу, что после победы над общим противником, Большой Ордой, былой союз Крыма и Москвы утратил основания, и с тех пор отношения двух стран стали конфронтационными, что ли. В 1550-х годах Москва завоевала Казанское и Хаджитарханское ханство. А строил ли царь планы завоевать вслед за ними также и сам Крым? И если да, то какова была его стратегия в достижении этой цели и на помощь каких союзников он мог рассчитывать?
Да, отношения между этими двумя бывшими близкими союзниками, Крымом и Москвой, действительно стали со временем резко конфронтационными. И понятно почему. Ведь их общий интерес в победе над Ордой, который когда-то объединял Крым и Москву, теперь исчез. Исчез вместе с самой Ордою. И отныне каждый из двух партнеров преследовал свои собственные интересы, которые противоречили интересам другого. В чем заключался интерес Крыма, я уже рассказывал. Крым стремился достичь верховенства над постордынскими ханствами Поволжья с той целью, чтобы путем мирных союзов, путем прочных династических альянсов исключить любую возможность будущих нападений с востока. А главное, исключить возможность возрождения там ордынской ветви династии чингизидов, которая яростно конкурировала с крымской ветвью той же династии, гераями. И хотя московский захват Казани и Астрахани смешал и спутал эти крымские планы, тем не менее, будь Волга крымской или русской, в любом случае с этого направления Крым больше ничего не угрожало. Ну, потому что Орды уже не стало, а Москвы Крым тогда еще не опасался. А вот у московского царства в этом плане положение было куда сложнее. Потому что, с одной стороны, да, захват волжских ханств сполна удовлетворил экспансионистские стремления Москвы и позволил ей создать плацдарм для дальнейшего расширения в Сибирь, на Кавказ. Но, кроме того, захват этих ханств позволил Ивану IV отныне титуловаться уже не великим князем, а царем, а это имело немалое значение для европейского вектора его политики. Однако экспансионизм, титулатура – это интересы второстепенные, не жизненно важные. А вот что действительно было жизненно важным для московского государства, так это стремление обеспечить себе безопасность. А в этом отношении как раз победы на Волге очень мало что дали ему. Потому что Волга, она уже и без того давно не представляла собой серьезные угрозы для Москвы. С тех самых пор еще, как там стала клониться к закату, так сказать, классическая Золотая Орда. Ну а для набегов малочисленных групп степных кочевников, характерных для конца 15 века, и которые столь досаждали в то же время Крыму, Московия была куда менее уязвима, чем Крым. То есть из всех татарских соседей Московского царства, как то Казань, Астрахань, Ногайская Орда, которых Москва в итоге всех и покорила в XVI веке, ни один не представлял для русских такой угрозы, какую представлял из себя Крым. И стало быть, эта проблема безопасности, она не была разрешена, она так и продолжала стоять перед Московией, и захват Волги не помог разрешить ее. Потому вполне логично, что следующим шагом должна была стать попытка царя покорить вслед за волжскими ханствами и сам Крым. Ну, воодушевленный своими волжскими победами, царь попытался немедленно приступить к покорению полуострова. Однако здесь возникали трудности уже чисто географического характера. Ведь нечего было и думать, чтобы подвести Крыму, как это удалось сделать с Казанью, мощные регулярные штурмовые войска. Они бы просто не дошли сюда и были бы легко уничтожены на длинном пути от границ Московии до границ Крыма. Но, тем не менее, царь решил попробовать. Арсенал его методов был ограничен, потому что максимум, чем он мог дотянуться до Крыма, это было снарядить флотилии судов с казаками на борту и спустить их по рекам, по Днепру, по Дону, к крымским границам. Это и было сделано. Казацкая флотилия спустилась с русской территории по Днепру, она разгромила ханскую крепость Ислям-Кермен, а затем также и крепость Озюкале, это нынешний Очаков. Другая флотилия спустилась Доном, но, судя по всему, особого ущерба принести не смогла. Тем не менее, эти походы стали чрезвычайно громким и знаменательным событием. Ну, еще бы, русские с оружием в руках впервые проникли к границам Крымского ханства и даже смогли произвести там, ну, какие-никакие разрушения. Однако, сразу понятным стало и другое, а именно то, что о завоевании Крыма не могло идти и речи. Ведь самое большее, что удалось сделать царю, это организовать, ну, мелкие казацкие речные набеги на крымские, днепровские пограничные территории, не более того. А на территорию самого полуострова русским казакам тогда не удалось даже проникнуть, не говоря уже о том, чтобы завоевать его. Более того, даже вот эти их речные походы по Днепру и Дону представляли собой проблему не столько для Крыма, сколько для Османской империи, которая владела устьями обеих рек и держала там свои крепости. Крепость Озюкале, крепость Азак, которые главным образом и подвергались нападениям. Ну вот спокойное такое отношение Девлета Первого Герая к этой угрозе хорошо иллюстрирует один такой эпизод. Когда хану сообщили, что казаки собираются снова в очередной раз спуститься по Днепру, хан лишь отмахнулся, мол, они снова идут грабить турецкие прибрежные крепости, а Крыму бояться нечего. И именно так в тот раз и произошло. Вот эта малая эффективность первых походов на Крым, конечно, заставляла царя искать себе союзников в этом деле. И таких союзников он нашел. Это были украинские казаки. По своим боевым качествам они, пожалуй, даже превосходили своих русских коллег, потому что именно украинским казакам удалось сделать то, что не удалось русским, а именно время от времени переносить боевые действия на территорию самого Крыма. Ну и кроме того, украинцы были выгодны еще по одной причине. Дело в том, что царь всячески старался уклониться от ответственности за свои недружественные шаги в отношении ханства и избегал признать, что, по сути, пытается воевать с ним. Заметим, что в те же самые годы Девлет Герай не прекращал попыток ударить на саму Москву. Таких попыток было не менее 4, и царь всякий раз успешно оборонялся от них. Но, тем не менее, все же Иван Грозный не решался признать, что ведет ответное наступательное действие в сторону Крыма. Потому-то он и использовал не регулярные войска, а казаков. Ведь их набеги всегда можно было списать на казацкое своеволие и заявить, что казаки действовали против царской воли. А с украинскими казаками в этом плане было еще проще, ведь они были подданными другой державы. И, стало быть, ответственность за их действия целиком несет не русский царь, а польский король. Так что да, совместные походы русско-украинских казацких речных флотилий на далекие окраины крымских владений в конце 1550-х годов стали своего рода приметой времени. Однако вскоре царь вступил в Ливонскую войну и утратил интерес к таким акциям. Крым, как показал опыт, действительно оказался неприступной крепостью. Ну, во всяком случае, на нынешнем этапе.
Османский поход на Астрахань в 1569 году часто называют первой русско-турецкой войной. Почему войска Османской империи оказались так далеко на севере? Им что, не хватало завоеваний в Средиземноморье? Можно ли было избежать прямого столкновения султана и царя? Как разворачивались и чем закончились османские приготовления, и чем эта война вообще обернулась в итоге для Крымского ханства?
Знаете, определять эти события как первую русско-турецкую войну, мне кажется, большим преувеличением. Если бы в 1569 году действительно имела место настоящая русско-турецкая война, то весьма вероятно, что дальнейшая историческая судьба России сложилась бы совсем иначе. России исключительно повезло, что она географически очень отдалена от Турции, и что в XVI веке она избежала войн с османами. А позже, да, позже русским доводилось немало воевать с турками, и в этих войнах они, как правило, выходили победителями. Однако эти войны имели место гораздо позже, уже в XVIII-XIX веках, когда Османская империя постепенно сползала в хаос и упадок, а российская, напротив, шла вверх после европеизаторских реформ Петра. А вот в XVI веке, в эпоху наибольшего могущества османов, соотношение сил было совершенно обратным. Потому, повторюсь, Россия просто посчастливилась, что в XVI веке не было настоящих русско-турецких войн. Вот, к примеру, взять Венгерское королевство. В 15 столетии оно было, пожалуй, не слабее Московии. Однако оно, в отличие от Московии, оказалось на прямом пути турецкой экспансии в Европу. И Венгрии довелось в 15, 16, 17 веках вынести такое бремя настоящих войн с Турцией, что это наложило глубочайший отпечаток на дальнейшую историю страны. Потому события 1569 года, конечно, не были настоящей русско-турецкой войной. Это скорее была случайная встреча двух держав на самых отдаленных форпостах их влияния. Эта встреча была эпизодична, влияние ее было невелико, и, собственно, никаких важных последствий в истории региона эта встреча не возымела. Собственно говоря, Турция и не задумывала эту акцию как антирусскую. Эта кампания была затеяна вовсе не для освобождения Астрахани из-под русской власти, а с целью обеспечить османским галерам искусственный проход в Каспийское море. Ну, для того, чтобы ударить с Каспийского моря по северному побережью Ирана, злейшего врага османов. А выгнать русских из Астрахани предусматривалось лишь потому, что Астрахань лежала на этом пути в Иран. Не более того. Ну, разумеется, когда эта кампания начала подготавливаться, турецкое правительство не раз публично выражало глубокую озабоченность судьбами поволжских единоверцев, стонущих под гнетом царских воевод. Однако, когда кампания не задалась и закончилась с провалом, больше о судьбах этих несчастных в Стамбуле никто не вспоминал. Хотя русский гнет на Волге лишь усиливался, и тайные делегации, прибывавшие оттуда в Стамбул, не раз молили султана, чтобы он пришел и вызволил их из-под русской власти. Ну, потому совершенно очевидно, что главным предметом интереса в Турции в данном случае были вовсе не волжские мусульмане, и даже не русские власти, а путь к Ирану, который в конечном итоге так и не удалось открыть. Когда султан объявил о начале этого проекта и повелел Девлету Первому Гераю сопроводить со всем крымским войском османских инженеров, командиров и янычар к месту вот этого планируемого прорытия Волго-Донского канала, хан забеспокоился. Потому что среди прочих планов султана было восстановление зависимого от Турции Астраханского ханства. Однако не под эгидой Гераев, о чем давно уже мечтал Крым, а под управлением одного из представителей Ордынской династии. Ну, интерес Турции в таких планах понятен. Ей было бы куда легче контролировать регион, конечно, если бы ее партнерами здесь стал не один только Крым с его гордыми правителями, отставившими свою независимость в принятии решений, а сразу несколько вассальных ханов, которые бы далее соперничали между собой за милость султана. А вот интересам Крыма такой план противоречил полностью. Ведь, по сути, на Волге снова возрождалась Орда, только теперь уже защищенная покровительством самого Стамбула. Ну вот, встревоженный хан немедленно предупредил о турецких планах Ивана Грозного и предложил ему полюбовно решить вопрос об Астрахани, пока туда не пришли турки. Хан предлагал, чтобы царь либо отдал, пока не поздно, Астрахань Крыму, либо хотя бы, по меньшей мере, создал там вассальное Московье и ханство под управлением представителя династии Гераев. Однако царь молчал, а султан продолжал настаивать. Когда турецкий экспедиционный корпус двинулся из Кефея к месту прорытия канала, хану пришлось последовать за ним. Прибыв на место и осмотрев эту переволоку между двумя реками, турецкие инженеры сразу поняли, что канал между Доном и Волгой невозможно прорыть, как они заявили, даже усилиями всей Турции за 100 лет. Однако командующий турецким воинством, паша, он не мог возвращаться к султану с пустыми руками. Потому он отправил обратно по Дону на судах в Кефе инженеров, их снаряжение и часть вооружений. А всем оставшимся приказал двигаться далее, к Астрахани, ну, чтобы выполнить хотя бы эту часть поставленной султаном задачи. Однако, когда турки с крымцами добрались туда, то выяснилось, что русские уже построили в Астрахани новую крепость. И что ее не взять без хорошей артиллерии. А паша, как назло, не рассчитывая на то, что они понадобятся, уже отправил назад по Дону в Кефе все свои крупные калибры. Ну, одним словом, крымское войско развернулось и направилось от Астрахани по домам. А вслед за ними последовали и янычары, не повинуясь даже приказам паши стоять на месте. Вот это возвращение османских войск к Черному морю через пустынные северокавказские степи повлекло многочисленные жертвы среди них от голода и от жажды, потому что паша взял съестных припасов лишь на 40 дней, рассчитывая на быструю победоносную кампанию. А кампания затянулась, и новых съестных припасов достать было негде. Так, собственно, и завершился этот поход. Разгневанный султан потом грозил казнить и пашу, и хана, но в итоге все обошлось, и грандиозный проект Волго-Донского канала так и не был осуществлен до самого 1952 года.
Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко, и мы говорим с Алексеем Гайворонским об истории Крымского ханства и его взаимоотношениях с Украиной. Давайте уже вернемся к теме запорожского казачества, которой мы коснулись в первом вопросе. Вы упомянули о намерениях Ивана Грозного использовать казаков в завоевательных планах относительно Крыма. А как в целом складывались крымско-украинские отношения на протяжении XVI века?
Да, как мы уже и говорили, планы использования украинских казаков у Ивана Грозного имелись, и они были осуществлены. В 1550-х годах украинские казаки охотно объединялись с донскими в своих речных рейдах на крымские пограничья. Особенно в этом плане прославился знаменитый Дмитро Вишневецкий, видный представитель украинской знати, который, лавируя между польским, русским, османским, крымским дворами, на время превратился чуть ли не в самостоятельную политическую силу в регионе. Вишневецкий был участником и организатором немалого числа казацких вылазок на Крым, а еще он основал, в противовес днепровским укреплениям хана и султана, казацкое укрепление на Малой Хортице, тем самым став одним из основоположников Запорожской сечи. Однако сотрудничество с Московией – это был лишь эпизод в истории казачества XVI столетия. Но тем более, что и сам царь, убедившись в малой эффективности личных походов и не имея возможности двинуть на Крым свои регулярные войска, скоро охладел к этому замыслу покорения Крыма, и Москва надолго отступила от этой затеи. Ну а что касается украинских казаков самих по себе, то ведь они ходили на Крым еще лет за 20 до Ивана Грозного, и продолжали ходить и после него. Причем достигли того, чего в XVI веке не удавалось достичь русским казакам. Иногда ведь они добирались до самой территории Крыма. В отдельных случаях украинским казакам удавалось захватить даже сам Перекоп. Ну, правда, двинуться дальше вглубь полуострова они все же не решались. А во второй половине XVI столетия их флотилии регулярно осуществляли морские десанты на Крымское побережье, в частности, на Западный берег. Ну, вот, к примеру, один из таких морских походов имел место в 1589 году, когда 800 запорожцев высадились в городе Гизлев. Взять Гизлевскую крепость они не смогли. Однако, пока хан Гази II Герай спешил с войсками из Бахчисарая, чтобы отбить эту неожиданную атаку, казаки успели разграбить городской рынок, а затем с приближением хана вместе со всеми своими трофеями ушли обратно в море. Но, тем не менее, Крым все-таки считался крайне труднодоступной целью для казацких флотилий, и потому подавляющее большинство своих нападений казаки направляли не на полуостров, а на турецкие крепости в устьях Днепра и Днестра. Я, пожалуй, сейчас не буду углубляться в тему боевых столкновений казаков и крымцев во время бесчисленных вторжений крымских войск на территорию, собственно, Украины. И вовсе не потому, что в этом факте есть что-то, по-модному выражаясь, неполиткорректное, а просто потому, что это и без меня достаточно известно и подробно освещено не только в многочисленных исторических источниках, но и в любом школьном учебнике истории. Вместо того, мне кажется, интереснее обратить внимание на другой нюанс крымско-украинских отношений, вот на который внимание обращают очень редко. Дело в том, что, заняв в XVI веке свое место на украинских пограничьях в непосредственной близости к Крыму, казаки не то чтобы поставили под угрозу существование ханства, нет. Однако, скажем так, стали силой, существование которой ханам, ну, приходилось постоянно принимать во внимание. И потенциальная опасность этой силы для Крыма на протяжении некоторого, ну, впрочем, не очень долгого времени, даже, пожалуй, несколько превышала опасность со стороны Московии, потому что, в отличие от московитов, казаки весьма рано разузнали пути в Крым, время от времени появлялись на полуострове с оружием и уходили оттуда с трофеями. Иными словами, вот в этой череде бесперерывных взаимных нападений между казаками и крымцами существовало некое подобие паритета. И в этом лежало коренное отличие от ситуации в Московском царстве, потому что Москва на протяжении очень долгого времени не могла даже и мечтать о самостоятельных ударах по Крыму. Почему царям в ранний период борьбы с крымскими ханами и приходилось всегда полагаться на чью-то постороннюю помощь? То хаджитарханских ханов, то заволжских ногайцев, то украинских казаков, то потом позже калмыков. России в противостоянии с Крымом против своей воли приходилось занимать лишь оборонительную позицию. А перейти к наступательной ей удалось лишь намного позже. Возможно, именно потому в России Крымское ханство вплоть до 18 столетия воспринималось как тот самый укрепленно недоступный гарнизон, жестокие удары, со стороны которого нельзя ни предупредить, ни по-настоящему отомстить за них. Тогда как для украинских казаков Крым был местом, где, ну, при удачном стечении обстоятельств, конечно, вполне можно удачно обогатиться ценными трофеями. Точно так же, как для ханских войск, таким местом была Украина. Потому казаки, вполне трезво оценивая опасность со стороны Крыма, в то же время не боялись его. Потому что могли напрямую воевать с ним и умели совершать вылазки на полуостров еще в то время, когда это не удавалось еще ни одной другой силе в регионе. И потому, соответственно, они не демонизировали ни сам Крым, ни проживавших в нем татар, которые были для них не мистическими демонами, появляющимися из неведомых далей внезапно, которым невозможно, по сути, сопротивляться и которых остается лишь терпеть как небесную кару, а обычными соседями, людьми из плоти и крови, со своими сильными и слабыми сторонами, но с которыми, кроме того, украинцам доводилось взаимодействовать не только на полях сражений, но и в мирных ситуациях, как, например, торговля, соледобыча или там выпас скота на одних и тех же нижнеднепровских пастбищах. Но вот именно в этом, как я считаю, и лежат основы фундаментальной разницы украинского и российского дискурса в отношении Крыма. Но, впрочем, это уже совершенно отдельная тема. А сейчас я бы хотел подчеркнуть то, что именно такое трезвое восприятие соседями друг друга и сделало возможным между ними продуктивное и рациональное взаимодействия по самому широкому кругу вопросов. И примеры такого взаимодействия мы вскоре очень отчетливо увидим на всех последующих этапах взаимоотношений украинцев и крымцев. Безусловно, эти взаимоотношения полны периодов яростной борьбы, которые, тем не менее, затем сменялись периодами дружбы и союзов, а затем снова периодами яростной борьбы. Однако вот уже сам факт, что эти отношения двух сторон были столь гибкими и разнообразными в зависимости от совпадения их интересов, стал возможен, я считаю, именно благодаря тому, что между двумя партнерами существовала вот некая паритетность. Не будь этого, один из них стал бы просто объектом нещадной эксплуатации, как, к слову, это случилось у Крыма с Россией. Сначала в одну сторону, с перевесом Крыма, а затем и в обратную. Итак, в XVI веке украинские казаки стали реальной и ощутимой силой в регионе. А любую силу, как известно, можно использовать в своих интересах, что крымские ханы с успехом и делали. Ну, сотрудничество между соседями началось довольно рано. Один из первых кошевых атаманов и основателей Запорожской сечи Астафий Дашкевич еще в 1521 году ходил вместе с Мехмедом I Гераем на Москву. Это не помешало ему впоследствии, когда ситуация изменилась, успешно разрушить ханскую крепость Ислям-Кермен. Однако в 1535 атаман снова принимал участие в очередном походе крымцев на Московию. Когда в правлении Мехмеда II Герая среди ханского семейства разгорелся сильный конфликт вокруг постов, вокруг участия в иранском походе и так далее, то несколько младших родичей хана сами бежали к казакам, прося тех, чтобы казаки помогли им либо добраться до Стамбула, либо прорваться в Крым и захватить там власть. А когда Мехмед II Герай погиб, и его сын Саадет на короткое время сумел вернуть себе отцовский ханский престол, то казаки, узнав, что молодой хан враждебен к туркам, сами предложили наняться к нему на службу. Но, правда, не успели, потому что османы быстро согнали Саадета II Герая с престола и изгнали его из Крыма. Ну, словом, отношения соседей были весьма разносторонними. Эти отношения были крайне далеки от сладкой дружбы, как их, наверное, стало модно изображать сегодня. Но в то же время столь же они далеки и от непримиримой вражды, какими их, к примеру, показывала советская и всякие прочие историографии. Это были отношения расчетливого и вполне прагматичного соседства, где оба соседа мгновенно и порой весьма жестоко пользовались слабостями друг друга, но в то же время умели по праву оценить достоинство партнера и поставить их на взаимовыгодную службу себе в тех случаях, когда интересы сторон совпадали.
Отвлечемся теперь от европейского театра и обратим свои взгляды на восток. Известно, что войска Крымского ханства воевали и в Иране. Это довольно далекая страна, и общих границ Крыма у нее не было, так ведь? Так зачем же в разгар битвы не на жизнь, а на смерть с Москвой ослаблять себя? Что крымцы делали в Иране, с кем и с каким успехом воевали, и вернулись ли в итоге домой?
Безусловно, хотя общих границ у Крыма и Ирана не было. Однако сферы крымских и иранских влияний все же, ну, если и не соприкасались напрямую, то, во всяком случае, в некоторых местах они сближались на самой своей дальней периферии, на Кавказе. А Кавказ в то время был объектом борьбы сразу нескольких держав. Османы овладели его Черноморским побережьем. Крым постепенно распространял влияние на западных черкесов к югу от кубанских степей, а Москва на восточных черкесов в Кабарде. А Иран продвигал свое влияние с юга, со стороны Дагестана. Однако говорить о каком-либо крымско-иранском соперничестве на этом направлении, пожалуй, не приходится. Крым был слишком далеко и напрямую с Ираном по поводу Кавказа и не контактировал, и не конфликтовал. Зато, в отличие от Крыма, с Ираном очень плотно контактировала и упорно воевала Османская империя. Османы стремились продвинуть свои границы не только на запад, в Европу, но также и на восток. И главной помехой этому был именно Иран. К середине XVI века между Ираном и Турцией шли бои за территорию современного Азербайджана. Турки продвигались на восток очень медленно. Воевать им здесь было, пожалуй, значительно сложнее, чем в Европе. Ну, потому что известно, что османы хорошо усвоили технику осады и взятия крепостей, и этим во многом объяснялся успех их захватнических войн в Европе. Однако в Иране им пришлось столкнуться не только с крепостными гарнизонами и их тяжело вооруженными отрядами, ну, с которыми они умели быстро управляться, но и с войском, которое не встречалось им на европейских фронтах, а именно с кавалерией Кызылбаши, ну, так называли иранских тюрок. Это войско было крайне многочисленным и в высшей степени мобильным. Избегая прямых столкновений с османской артиллерией, Кызылбаши непрестанными сериями мелких нападений изнуряли просто османские армии, сводя на нет их боеспособность. Турки тоже имели свою легкую конницу, однако она во всех отношениях уступала кызылбашской. А вот чья конница кызылбашской не уступала, так это крымская. Справиться с кызылбашами могли лишь равные им по умениям, по численности всадники – крымцы и ногайцы. И это означало, что Турция крайне нуждается в их помощи на Иранском фронте. Первым из крымских ханов, кого турки решили задействовать в своей иранской кампании, был Сахиб I Герай. Приглашение идти на Иранский фронт поступило к нему в 1550 году, и, надо сказать, в высшей степени несвоевременно, потому что в те годы внимание Крыма, внимание хана было полностью поглощено бурными событиями в Поволжских ханствах. Ведь напомню, что все это происходило на фоне московских военных приготовлений к захвату Казани. Крымскому хану было, разумеется, не до Персии. Хан, в принципе, не отказался помочь своим османским союзникам, однако предупредил их, что в данный момент сможет выделить на помощь туркам не более 1000 человек. И, кроме того, еще он просил, чтобы султан сам на свои средства снарядил этот отряд. И такой ответ очень не понравился султану, и он стал одним из доводов к тому, чтобы сместить Сахиба Герая с трона. По решению стамбульского правительства Сахиб Герай был свержен и заменен Девлетом I Гераем. Но затем напряженность на Иранском фронте снизилась, и острая необходимость турок в подмоге со стороны Крыма там временно отпала. И хотя Девлет I Герай в свое время тоже получил подобное приглашение в Иран и тоже уклонился от его выполнения, все-таки тяжелых последствий для хана это не повлекло. Вместо этого султан позвал крымские войска в Венгрию, и туда хан отправил свое войско без возражений. Но вот направление его сына и преемника, Мехмеда II Герая, выпал новый виток османско-иранского противостояния, и, соответственно, крымцы снова остро потребовались в Закавказье. В ответ на султанское приглашение хан отправил туда своего сына и нескольких младших братьев и племянников во главе значительной конной армии. И вот там, на месте, выяснилось очень неприятное различие между войной в Европе и войной в Иране. Потому что если в Венгрии основной труд и опасности ведения войны приходились на долю самих османов, а крымским войскам при взятии городов, при осаде крепостей было, по сути, мало работы, кроме как разве что опустошение территории противника и пресечение его коммуникаций, то вот в Иране основное бремя сражений с кызылбашской конницей выпадало именно на крымцев, принося их войску немалые потери, которые, по сути, были совершенно бесполезны для крымского государства. То, что именно крымцам пришлось вынести на себе основную тяжесть иранской войны, признавали даже сами турки. Не раз случалось, что именно крымская конница спасала янычар из безвыходного положения, обрушиваясь на окруживших их со всех сторон кызылбаши и разгоняя иранскую кавалерию прочь. А некоторые из крымских принцев даже прославились там, и о них складывали целые романы в стихах. Вот, например, Адиль-Герай Султан, попавший в иранский плен, стал жертвой классической восточной драмы. Этого знатного крымского пленника иранцы поселили при шахском дворе. И там в него до смерти влюбилась супруга иранского шаха Хайр-ун-Ниса. А придворные, узнав об этом, получили отличный повод избавиться от женщины, которая давно уже раздражала их своими непомерными властными амбициями. В итоге они убили и Хайр-ун-Нису, и Адиля-Гирая, который защищался как лев, но все-таки погиб в неравном бою среди дворцовых коридоров. Куда большим героизмом прославился другой крымский командир, который тоже, как и Адиль-Гирай, стал пленником. Это был Гази-Гирай-Султан, будущий хан Гази II. В 1581 году он, точно так же, как прежде его старший брат Адиль, попал в иранский плен на поле боя. Но его уже не стали селить во дворце, а бросили в тюрьму. Шахский двор обещал ему свободу, взамен склоняя к измене и требуя перейти на службу Ирану. Но Гази-Гирай, который вдобавок к прочим своим достоинствам был еще и выдающимся, пожалуй, наиболее выдающимся поэтом во всей крымско-татарской литературе ханского периода, лишь отвечал на эти непристойные предложения изящными эпиграммами, полными презрения и насмешки. Как, например, такой: «Мы по опыту знаем, что в вашей стране спокойно живется лишь в крепости или в тюрьме». В итоге этот непреклонный пленник провел в тюремных казематах различных иранских крепостей целых 4 года. Затем он умудрился все-таки бежать из-за стенка и в костюме нищего дервиша пробрался по вражеской территории до линии Османского фронта. И когда ему удалось, наконец, добраться оттуда до Стамбула, то там его, фигурально выражаясь, носили на руках за героизм, храбрость и отвагу. А султан, восхищенный вот этой стойкостью и мужеством крымского принца, пообещал, что сделает этого героя в свое время крымским ханом. И, надо сказать, несколько лет спустя он действительно выполнил это обещание.
Это самое крымское в мире радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И снова в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и Алексой Гайворонским. Как будто мало было Крыму войн внешних, что в нем разгоралось еще и внутреннее. Внимание наших слушателей, безусловно, заслуживает история со свержением и гибелью хана Мехмеда II, Гирая, и дальнейшая борьба его сыновей за восстановление справедливости. Что стало причиной этих потрясений? Какова была роль в произошедшем османских султанов? И, наконец, как Москва использовала подобные ситуации в своих целях?
Эта история была прямым продолжением темы иранских походов крымской армии, о которых я уже только что начал речь. И, как говорилось, Мехмед II Гирай без возражений отправил своих братьев на помощь туркам на иранский фронт. И, опять-таки, как уже говорилось, там они проявили себя очень ценными союзниками османов. Однако султану было этого мало. Он требовал, чтобы на фронт лично явился сам хан. И понятно почему. Ведь когда в поход отправлялся сам правитель Крымского ханства, то просто по самому уже статусу такого похода армия, которая шла за ним, должна была быть совершенно гигантской, не менее нескольких десятков тысяч человек. Но хан не стал спорить и прибыл таки в Закавказье. Крымские воины и в этот раз немало помогли туркам, но тут лето подошло к концу, закончилась осень, военные действия приостановились до поры, и османы стали собираться по домам, а крымцев во главе с самим ханом решили оставить сторожить линию фронта до весны. Ни о каких запасах речи даже не шло, подразумевалось, что, неприхотливые татары уж как-нибудь сами добудут себе пропитание в чужом краю. Но главное, визирь, командир турецкого войска, оскорбил хана, посмев приказывать ему, как будто тот был каким-нибудь турецким офицером, а не правителем государства, у которого, собственно говоря, и дома было дело не в проворот. Потому Мехмед II Герай не подчинился никаким приказам, он оставил фронт и увел своих людей домой, оставив лишь небольшой отряд под командой Гази Герая, который, кстати, вскоре после этого и попался в свой долгий плен. Из Стамбула в Бахчисарай приходили все новые повеления возвращаться на Кавказ, но Мехмед II Герай их игнорировал, потому что дома у него действительно были дела. Внутри самого ханского семейства разгорелся спор за власть на грани чуть ли не открытого бунта, а на северных границах страны требовали пристального наблюдения украинские казаки. В конце концов, султан сместил с престола Мехмеда II Герая и даже повелел арестовать его, османскому визирю, который как раз возвращался из Ирана через Кавказ и Крым. Хан пытался было дать туркам бой под стенами Кефинской крепости, но проиграл, бежал и был убит на пути собственным братом Алпом Гераем, одним из зачинщиков этого назревавшего бунта в ханском семействе. А трем сыновьям убитого Мехмеда Герая, Саадету, Мураду и Софе, удалось бежать из Крыма. Саадет Герай, собрав в степях войско из ногайцев, даже смог было пробиться обратно в Крым и на короткое время с боем вернуть себе отцовский трон, но турки немедленно выбили его прочь с полуострова. После этого три беглеца вначале скитались в ногайских улусах, затем искали убежище на Кавказе, но везде было небезопасно, потому что Алп Герай мог дотянуться там до них. И тогда братья нашли убежище гарантированно надежное, а именно они явились в русскую Астрахань. И их там приняли чрезвычайно радушно. Ну еще бы, теперь в руках у русских появились законные претенденты на Крымский престол. Беглым принцам пообещали, что если они признают власть царя и будут верно служить ему, то царь сделает их правителями зависимых от Москвы государств. Мурада Герая астраханским ханом, а Саадета Герая крымским. Иными словами, Крым, о завоевании которого русские уже перестали и мечтать после неудач, постигших Ивана Грозного, теперь сам шел Москве в руки. Но братья, конечно, очень радовались такому благоприятному повороту в своей судьбе. Они старались внушить боярам доверие к себе и, так сказать, отработать свой хлеб. И потому немало помогли в расширении московского влияния над ногайскими степями и Кавказом. Ну, конечно же, братья рассчитывали использовать русских в своих интересах. Смешно, потому что даже представить, что Саадет Герай, став ханом, стал бы и дальше служить Москве. Тем более, что, посадив своего ставленника в Крыму, отправив его туда, царь более не имел бы абсолютно никаких рычагов влияния на него. Но и Москва замечательно понимала эти их намерения. И потому, держа беглецов в своих руках, она не спешила отправлять их в боевой поход на Крым, а предпочитала шантажировать имеющееся крымское правительство возможности вот возвращения этих беглых принцев. А Крымом тогда правил Ислам II Герай. Человек далекий от политики, смирный и пугливый, и посаженный на крымский престол османским султаном едва ли не вопреки своей воле. И вот Москва умело пользовалась этим, непрестанно стращая хана, что вот-вот отпустит своих астраханских диссидентов с русским войском на Крым, и тогда хану придется туго. Ну, тем самым бояре не только старались обеспечить себе мир со стороны ханства, но даже пытались этими угрозами заставить хана воевать с Польшей в своих интересах. Так прошло около 4 лет. Ислам II Герай, который был уже в почтенном возрасте, умер, а на смену ему султан прислал в Крым знаменитейшего героя и стихотворца Гази II Герая. Крымцы приняли это назначение просто с восторгом, потому что их давно уже утомило усобица ханских братьев, неумелое правление Ислама II, неутихавшая вражда между бейскими родами. Ведь Крыму, по сути, шла гражданская война. После свержения Мехмеда II с полуострова были изгнаны не только ханские сыновья, но и те беи, которые поддерживали их, в частности, ногайские беи. Ну и потому крымский народ, радостно встречая популярного и всеми обожаемого нового правителя, даже не обратил внимания, что ведь Хази II был не избран крымскими беями по исконным чингизидским обычаям, когда ханам полагалось стать старшему в правящей династии, а вот именно что назначен на крымский престол волевым решением султана. Ведь Хази II Герай даже не был главным претендентом на трон. Потому что первоочередным преемником бездетного Ислама II должен был стать Алп-Герай. Но Алп был братоубийцей, зачинщиком смуты, и его никому не было жаль, когда при воцарении Хази II Алп бежал, чтобы скрыться от ответственности за свои злодеяния. Хази II, безусловно, был идеальным кандидатом, однако исконный обычай, когда крымцы сами избирали себе правителя, а султаны лишь утверждали этих правителей на престоле, с этой поры ушел в прошлое. Был создан прецедент, и теперь все стало наоборот. Далее султаны уже назначали ханов по своей воле, а крымские беи лишь проводили формальные и уже мало что значащие церемонии их номинального выбора, а потом отказались и от этих церемоний. Утрата Крымом такого важного компонента своей независимости, как право самостоятельного выбора правителя, еще, конечно, очень больно отразится в будущем, но в данный момент это было, разумеется, пока еще не очевидно. Так вот, Хази II Герай, взойдя на престол, стал восстанавливать справедливость, поруганную убийством Мехмеда II Герая и гонениями на его детей и верных ему беев. Новый хан постарался поймать и покарать всех участников былого беззакония, а также вернуть в Крым всех пострадавших от их произвола, в том числе и сыновей Мехмеда II, пребывавших в руках астраханских воевод, с которыми новый хан связался, очень приветливо приглашая их вернуться на родину и обещая им дома полную безопасность. Сафа Герай, который жил у ногайцев, тут же вернулся в Крым вместе с опальными беями, а вот судьба Мурада и Саадета, которые находились в Астрахани, сложилась совсем иначе. Москва мгновенно поняла, что Хази II Герая она уже не сможет пугать так, как это удавалось сделать с его предшественником. Но, собственно, Хази II Герай не был особо настроен конфликтовать с Москвой. Его, как я уже пояснял в одной из предыдущих передач, больше интересовали другие направления. Хан поблагодарил царя за то, что тот приютил его родичей у себя в трудный час, и настойчиво озвучил просьбу отпустить их обратно в Крым. И Москва оказалась в непростом положении, потому что, с одной стороны, у нее не было причин отказывать хану, а сами беженцы в изменившейся ситуации уже утратили для нее какую-либо ценность. Но и отпускать их не хотелось, потому что за годы службы царю Саадет и Мурад Герай, выражаясь по-современному, стали слишком много знать о намерениях и планах царя на Кавказе, а также завели там много очень полезных связей. И именно поэтому их возвращение было бы очень желательно для Хази Герая, потому что Кавказом, в отличие от бывшего ордынского Поволжья, он интересовался всерьез и имел очень серьезные планы расширить и укрепить там крымское влияние. И потому, зайдя в тупик, то есть не смея отказывать хану, но и не желая отпускать беженцев, московские власти попросту тайно убили в Астрахани их обоих, вначале Саадета, а затем и Мурада. Но, разумеется, Москва горячо отрицала свою причастность к этим убийствам. Астраханские воеводы даже устроили громкий показательный процесс, отыскав, судив и приговорив к сожжению на костре каких-то степных колдунов, которые якобы своими чарами погубили Мурада Герая, но в Крыму этой версии, конечно же, никто не верил. Вот такова была судьба этих деятелей, доверившихся боярским обещаниям. Москва, пожалуй, вправе гордиться тем, что обхитрить ее и использовать в своих интересах не удалось ни этим представителям ханского рода, ни всем их прочим последователям на протяжении всех будущих столетий, вплоть до Шахина Герая. Потому что все до единого претенденты на крымский престол, которые когда-либо питали надежды на поддержку царя, в разное время получали свой звездный час краткого успеха, но затем, без вариантов, заканчивали свой век весьма печально.
Ну и в завершении нашей сегодняшней беседы предлагаю затронуть тему культурной жизни Крыма той эпохи. Прежде вы уже рассказывали, как на рубеже 15 и 16 столетий Менгли Герай обустроил для себя новую столицу с ханским дворцом – Девлет-Сарай, а также о постройках, сохранившихся от этой его столицы до наших дней. А оставили ли по себе какие-нибудь выдающиеся архитектурные памятники его преемники, правившие в 16 веке?
Безусловно, оставили. Эти памятники были действительно по-настоящему выдающимися. Собственно говоря, именно на протяжении 16-го столетия и были созданы наиболее ценные в историческом и художественном отношении архитектурные сооружения ханского периода. Наиболее значимым и крупнейшим из них, безусловно, является Бахчисарайский ханский дворец, основанный Сахибом I Гераем в 1532 году. Это, без сомнения, главный и основной памятник материальной культуры всей ханской эпохи. Сахиб Герай, до того, как стать крымским ханом, уже успел повидать на своем веку разные дворцы правителей, потому что до того он несколько лет занимал престол Казанского ханства, а также посещал султана в его стамбульском дворце Топкапы. И вот, прибыв уже в качестве хана в Крым, он решил обновить столицу и построить для себя новую резиденцию. Прежняя столица, ютившаяся в узком Салачикском ущелье, по-видимому, уже стала просто тесновато, а старый ханский дворец Девлет-Сарай, судя по всему, уже не слишком отвечал современным изменившимся потребностям. Ведь Крым в те годы стремительно развивался, а кроме того, в стране происходила настоящая культурная революция. Ведь если прежде того крымско-татарская культура строилась преимущественно на сельджукских и ордынских образцах, то 16 век открыл перед ней эпоху широкого проникновения разнообразных османских веяний. И это отражалось во всем, от диалекта языка официальных документов до орнаментов стенных росписей и, допустим, от архитектурных форм до литературных жанров. Даже сам состав ханского придворного штата неузнаваемо изменился. В нем появились должности, которых никогда не было при ордынском дворе и при дворе первых крымских ханов, но зато эти должности имели самые прямые аналоги в Стамбуле. И надо заметить, что время для вот этого притока культурных веяний из Стамбула было самое подходящее, потому что Турция 16 века, особенно Турция в правлении султана Сулеймана Великолепного в эпоху так называемого Османского Ренессанса, находилась на пике своего культурного расцвета, и ей в этом плане даже очень было чем поделиться с Крымом. Вот эту свою новую резиденцию Сахиб Герай решил расположить неподалеку от прежней, ну, всего где-то в 2 километрах. Однако ландшафт местности здесь был уже совершенно другой по сравнению с Салачиком. Поскольку вместо узкого ущелья здесь река бежала уже по просторной отлогой долине с густыми садами по речным берегам. Среди этих садов Сахиб Герай и основал свое новое жилище, которое получило название «Садовый дворец», то есть по-крымско-татарски «Бахче-сарай». А вскоре вокруг дворца разросся и новый столичный город, население которого в ханское время можно оценивать вплоть до 10 тысяч человек. Это место было очень живописно, с прекрасным воздухом и водой, но в то же самое время легко уязвимо в стратегическом отношении, можно сказать, даже крайне уязвимо, потому что враг может не только с легкостью обстрелять Бахчисарай с окрестных высот, но и без труда спуститься в город, что было невозможно в Салачике, защищенном отвесными скалами и крепостной стеною, которая перегораживала ущелье. Но вот в том-то и дело, что соображения безопасности, которые заставили первых крымских ханов переселиться из Искики-Крыма в хорошо укрепленный Салачик и запереться там, в эпоху Сахиба Герая эти соображения безопасности уже утратили всякое значение. Потому что в его правлении Крым уже не боялся внезапных ордынских набегов, а других врагов у Крыма в 1530-х годах еще пока не появилось. И потому полет творческой фантазии строителей дворца уже не был ограничен заботой о безопасности. И им вполне удалось воспроизвести в архитектуре дворца свое представление о земном рае. Скромном, но уютном, живописном. Тот дворец, который стоит в Бахчисарае сейчас, сохранившись до наших дней, он уже не слишком напоминает ту первоначальную резиденцию Сахиба Герая, потому что даже на протяжении ханских времен неоднократно перестраивался, изменялся, дополнялся новыми постройками, не говоря уже о том, что он был полностью перестроен после пожара 1736 года, учиненного в Бахчисарае российским фельдмаршалом Менихом, и не говоря уже о колоссальных по масштабам переделках позднего царского времени. Тем не менее, архитектурный комплекс дворца в целом сохранил свои наиболее старые сооружения, и одна из них – это баня Сарыгузель, над входом в которую вплоть до настоящего времени можно видеть каменную плиту с именем хана Сахиба Герая. Ну, интересно дополнить, что эта баня непрерывно проработала, обслуживая горожан вплоть до 1920-х годов. Я мог бы, наверное, часами рассказывать о Бахчисарайском дворце, где проработал 15 лет. Но да-да, я вижу, у нас уже заканчивается время, и нам пора завершать. Однако я все-таки никак не могу упустить, упомянуть хотя бы еще один великолепный памятник той эпохи, а именно ханскую мечеть в нынешней Евпатории, или как город назывался в ханские времена, Гюзлев. Эта мечеть в Турции была известна как мечеть Татархана, а в Крыму ее иногда называли также мечетью Девлета Герая. И она построена знаменитым, всемирно прославленным османским архитектором Хаджа Синаном. И по облику этой постройки, возведенной в 1560-х годах, видно, что ее действительно спроектировал настоящий мастер, настоящий художник. Это сооружение возвышается неподалеку от морского берега, но словно бы отражение великолепия Стамбула по ту сторону моря. Хаджа Синан, я добавлю, построил в Крыму еще и городские бани в Кефе, нынешней Феодосии, но они разрушены в XIX веке и не сохранились. Его же стиль, ну, скорее, стиль его учеников, но тоже отмечен этим безупречным стамбульским вкусом, прослеживается и в гармоничных контурах Бахчисарайского мавзолея, где похоронен погибший в 1584 году в междоусобице и неоднократно упоминавшийся мною в предыдущих ответах Мехмед II Герай. Ну вот мне удалось кратко упомянуть лишь три наиболее выдающихся памятника архитектуры. Каждый из них заслуживает, безусловно, отдельного рассказа, а ведь есть еще и другие памятники, но да, это отдельная тема, которая требует специального цикла передачи, и когда-нибудь, я надеюсь, у меня еще будет возможность рассказать о них всех подробно.
На этом мы будем завершать нашу программу. Вы слушали «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь, мы обязательно скоро услышимся.